Физкультурная тифлолаборатория на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск программы «Физкультурная тифлолаборатория». У микрофона Игорь Роговских. И традиционно сегодня со мной в студии специалисты отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Ильинская.
Добрый день.
И Сергей Колесов.
Добрый день.
Также сегодня с нами начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. Василий Дрожин. Василий, добрый день.
Добрый день.
Коллеги, прошлый выпуск программы «Физкультурная тифлолаборатория» мы закончили рассказом о методике обучения игре в волейбол для лиц с нарушением зрения. Этот вид спорта на данный момент основная тема наших выпусков. Сергей Александрович продолжит сейчас свой рассказ.
Хотел сказать, что вот после изучения правил игры и ознакомления с инвентарем целесообразно перейти к изучению подводящих упражнений с озвученным волейбольным мячом. Существует несколько видов таких подводящих упражнений. Эти упражнения на владение мяча для игроков без остатка зрения. Это у нас нападающие. Ну, такие упражнения, например, подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и поймать мяч двумя руками. Перебросить мяч из руки в руку. Ну, это легкое упражнение такое, я думаю, всем оно доступно. Еще одно упражнение, которое можно делать, это попеременная передача мяча партнеру слева или справа. Оно выполняется в группе, когда группа стоит в кругу.
Я хочу добавить, что это в основном делается во время разминки, такие упражнения. И основная наша задача – научить ребят работать с мячом, чувствовать мяч. Иногда ребята приходят и чувствуется, что мяч для них что-то совсем действительно непривычное. Жесткая ладонь, мяч они не могут удержать, не могут перекинуть даже из ладони в ладонь, хотя кажется, что это простое упражнение. Но это очень полезно. Развивает, наверное, в том числе и мелкую моторику. Кстати, Игорь, может быть, ты как-то прокомментируешь, ты же участвуешь регулярно в этих разминках?
Да.
Полезно, конечно. Не полезно? Улучшается ли от раза к разу при тренировках ощущение мяча?
Я думаю, что это очевидно, и даже приходя вот на тренировку регулярно, скажем, раз в неделю, все равно поначалу, беря мяч в руки, конечно, человек может чувствовать некоторую неуверенность, но в процессе разминки уже руки вспоминают те самые ощущения, вспоминают, как мяч правильно нужно держать, и, собственно, ну вот действительно привыкают к мячу, адаптируются, и даже те, кто, в общем-то, довольно уверенно держит мяч в руках, все равно эти упражнения, конечно, они в начале тренировки совершенно
необходимо,
конечно.
Ну и следующее упражнение, которое я хотел бы вам рассказать, это упражнение на владение мячом для игроков с остатком зрения. Это защитники. Существует тоже упражнение специальное, которое развивает тоже навыки на моторику. Подбросить мяч вверх и поймать его после удара пол, например, такое упражнение предлагается. Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши спереди и позади себя и поймать мяч. Подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой, правой или левой. Следующее упражнение, которое можно выполнять, это подбросить мяч вверх, повернуться вокруг себя и поймать мяч. Но это довольно-таки сложное упражнение, не всем оно удается.
Да.
Здесь координация нужна хорошая. И еще одно упражнение, которое мы могли бы предложить для этого, продвигаясь вперед, подбрасывать и ловить мяч. То есть это в движении делается такое упражнение.
Ну вот опыт наших тренировок показывает, что, конечно, защитникам необходимо тренироваться. Впервые, когда ребята даже с хорошим остатком приходят на площадку, им трудно часто поймать мяч. Учитывая, что пока вот инвентарь у нас так выглядит, мячи у нас белого цвета с синим, они не очень хорошо видны. И тут очень многое зависит, конечно, вот от той самой виртуозности, от координации движений. Ребята наиболее удобную для себя позицию занимают на площадке защитники и ловят мяч в результате вполне успешно. Через какое-то количество тренировок. Это все получается.
Ну, все зависит от, конечно, как, сколько это выполнять. Я думаю, если выполнять и делать, то со временем получится все.
Причем вот эти вот упражнения с мячом можно использовать в разных ситуациях, не обязательно только как подводящие упражнения при игре в волейбол, но и, например, проводя на каких-то своих комплексных массовых мероприятиях зарядку, да, Сергей Александрович?
Да,
у нас есть такой опыт в Крыму.
Мы уже такой опыт проводили и проводили или перед началом зарядки такие подводящие упражнения.
Они пользуются популярностью, это интересно.
Да, да.
И даже какая-то игровая форма, особенно когда мяч передается или несколько мячей передается по кругу уже на скорость. Это может быть даже в школах-интернатах интересна эта методика. Так что используйте,
ну, и тут,
друзья.
Да. И тут еще упражнение на внимательность, когда дается команда, мяч передается по кругу, потом дается команда, свисток или хлопок, и мяч в обратную сторону движется. Но еще важно учитывать надо, что мы всегда при передаче должны мяч обязательно обозначать.
Вот это встряхивают надо... и обращаются по имени. Это тоже навык
это
работы
тоже
на площадке.
Нужно в этих, во всех подводящих упражнениях это тоже использовать надо,
да,
для тренировки.
Люди привыкали. Два слова еще добавлю. Да. То самое упражнение, о котором Сергей Александрович сказал, ударить мяч об пол и поймать его, в общем-то, оно доступно не только для людей с остатком зрения, для игроков с остатком зрения, но и для людей без остатка зрения, или его вполне возможно с повязкой на глазах выполнять. И мне кажется, это тоже довольно хорошая такая тренировка, на самом деле.
Здорово. Ну, а потом мы переходим к отработке подач уже.
Подача у нас, это нападающие используют, и броски у нас игроков без остатка зрения. Ну, такие упражнения мы предлагаем, чтобы можно было выполнять и навыки повышать свои. Подача мяча из-за головы двумя руками. Но это, в принципе, самая легкая из всех подач, я думаю, для всех. Следующий, например, подача мяча одной рукой сбоку. Некоторые подают справа, некоторые слева. Но, в принципе, владеть можно и так, научиться можно. И подавать и справа, и слева. Следующее упражнение. Подача мяча, лежащего на ладони, ударом снизу кулаком другой руки. Такие подачи, в принципе, это сложные. Но все равно я думаю, что если тренироваться, то можно использовать и научиться подавать. Вот Игорь...
Расскажи, пожалуйста.
Игорь, например, у нас владеет такой подачей.
Как ты научился это делать?
Один из немногих.
Единственный кто? Практически.
Наверное, да. Нет, еще есть несколько человек, но он подает всегда, всегда можно сказать, что он всегда подаст, если он пытается этим способом подать.
На самом деле, как ни странно, вот подача слева или справа, да, для меня, так скажем, на данный момент, по крайней мере, наиболее, точнее сказать, наименее эффективной является, да. А вот хотел бы сказать относительно подачи двумя руками из-за головы. На самом деле, вроде бы это самый простой вид подачи, казалось бы, но на самом деле, мне кажется, это наиболее эффективный в каком плане вид подачи, в том, что лучше всего подающий может контролировать направление полета мяча в этот момент, и вот здесь не вот второй, не третий вид подачи таким образом незрячий человек так хорошо проконтролировать не может, как вот подача двумя руками из-за головы на самом деле. Ну а что касается третьего вида ударом кулака, то, ну, в общем, это, наверное, просто потренироваться нужно, как-то скоординировать свои движения, понимать, где находится мяч и, на самом деле, каким образом игрок сам располагается на площадке. Здесь, конечно, очень важно это понимать и ощущать, дабы мяч полетел именно туда, куда ему нужно направиться, а не куда-то там произвольно. Вот в этом его сложность заключается, чтобы четко произвести удар таким образом, вот в том направлении, в котором нужно.
Ну,
вот
еще хочу продолжить, да, по нашим нападающим. Это броски. Отработка бросков для игроков без остатка зрения. Но у них существуют следующие виды бросков через сетку. Это перебрасывание мяча через сетку снизу, но это довольно-таки сложно. И, во-первых, тут надо учитывать, что если близко находишься около сетки, это не очень будет удобно. Перебрасывание мяча через сетку из-за головы, но это довольно простое,
распространенное,
да. И третье – это перебрасывание мяча через сетку сбоку одной рукой. Такие нападающие удары.
Главное – соизмерять силу, потому что иногда, мы обратили внимание, ребята в ходе игры забывают, где они находятся в азарте. Они с одной силой кидают, находясь на подаче, и совсем с другой нужно кидать, находясь на линии нападения. Если слишком сильно бросить мяч, часто мяч уходит в аут.
Да, здесь потому что это
концентрация, внимания должна быть.
И понимать,
быть,
да, что если ты стоишь около сетки, у тебя длина площадки намного сокращается в два раза практически.
Ну, и
ты
кидать,
должен понимать, что да,
высоко надо,
да,
иначе попадешь в сетку.
Вот это надо учитывать.
Угу. Да, и, соответственно, насколько далеко или близко от того или иного края площадки ты находишься, когда возле сетки В левый или в правый ваут не уходил.
Надо учитывать, когда, в общем-то, броски, судья дает сигнал, когда мы при подаче, при бросках, и ты понимаешь, где ты находишься, где край сетки.
Колокольчик.
Поэтому, колокольчик, который дает направление, и тебе понимать, что где находится край площадки.
Ну, хочу вам сказать, что в пылу игры бывает, что и вот эти сигналы, они, конечно, не настолько для игрока оказываются
полезными.
Очевидными.
Угу. Но будем работать над инвентарем в том числе.
На самом деле это как раз в большей степени касается концентрации внимания самого игрока, мне так кажется, потому что в плане инвентаря здесь все в порядке.
Вообще это, наверное, высший пилотаж. То есть я так понимаю, что нападающий держит в уме вот площадку, представляет, кто находится справа-слева от него. В идеале даже знает, как стоят его соперники, чтобы понять уже тактически, куда лучше бросить мяч, где более, условно, слабый защитник, где точно будет пропущен удар. Вот именно к этому надо стремиться, поэтому, это, наверное, похоже на шахматную партию какую-то невероятную, да, Игорь?
Совершенно точно.
Наверное, самый тяжелый это бросок нападающий. Если под сетку бросают, практически это, в общем-то, очень тяжело взять. Поэтому, в общем-то, у нас были такие случаи, когда перекатывается мяч, но это, в общем-то, через сетку и падает прямо под сетку.
Антенна,
такой мяч практически,
так называемая, да?
Практически взять невозможно, можно сказать.
Ну, это уже проблемы защитников.
Да,
да, их мастерства, поэтому тренировки, еще раз тренировки.
Ну, что касается методики обучения, я думаю, в данном выпуске, наверное, все, да?
Мы продолжим следующих, там еще есть о чем рассказать.
Обязательно продолжим. А сейчас напомню нашим слушателям, что в предыдущем выпуске прозвучало интервью руководителя Алтайского регионального отделения Федерации спорта слепых Андрея Фефилова о турнире по волейболу для слепых, который они провели у себя в регионе. Вот Андрей упомянул имя Василия Дрожжина в своем интервью, и вот сегодня Василий у нас в студии для того, чтобы ответить на наши вопросы.
Я к вашим услугам.
Василий, огромное спасибо. И очень здорово, что именно молодежь поддержала начинание спортивного отдела КСРК к распространению, к развитию, к пропаганде этого вида спорта в регионах. Правда, у нас молодежь впереди планеты всей, можно сказать, авангард. Василий, скажи, пожалуйста, во-первых, ты сам играешь, и, например, при твоей командировке в Омск ты показывал ребятам, как разметку на площадке делать, и тренировал их там. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как это было. Тем более, знаю, это было в экстремальных погодах. Условиях каких-то температурных.
Да, действительно, в отличие от того, что происходило на Алтае, где люди были уже более подготовлены, потому что изучили правила, привлекли спортивный клуб при университете для того, чтобы более глубоко вникнуть в это все. В Омске не было возможности это сделать до мероприятия, и люди вникали в правила непосредственно уже во время хода самой игры. Люди вникали довольно-таки по-разному, конечно. Кто-то имел опыт участия в различных спортивных активностях, у кого-то этого опыта практически не было. Ну и в зависимости от этого люди, конечно, с той или иной степенью скорости осваивали то, что им предлагалось. Но, в принципе, что хочется отметить, что для первой, что для второй группы, а именно на две группы мы всех участников разделили, все вовлеклись в конце концов, да, долго понимали, долго думали, куда же этот мячик направлять, а так можно, а так нельзя, а сколько шагов я могу сделать туда, сколько сюда, ага, а кому передавать, а как переходить, а переходит только волонтер или переходит незрячие тоже, а в какую сторону. В общем, вот это все долго вызывало у людей вопросы, было много путаницы, но в конце концов правила все в той или иной степени уяснили, и уже началась непосредственная игра, борьба, и тут действительно азарт взял верх, люди раскрывались, люди пробовали, кто-то говорил, что, в принципе, волейбол себе не представлял даже ни в каком варианте, да, это касается тех людей, кто не видит с рождения, но тут они прикоснулись к этому виду спорта, попробовали себя, и в общем-то, я думаю, что они готовы продолжать, если будут все возможности к этому. Да, я надеюсь, что и в Омской области, и в Сибирском регионе, да и вообще в наших региональных организациях этот новый вид спорта найдет себе достойное место, ну и благодаря общим нашим усилиям будет активно развиваться.
Насколько возможно во время молодежных мероприятий в различных местах использовать как некий, может быть, конкурс, в конкурсной программе элементы волейбола? Возможно ли, думали ли про это вы в молодежном отделе, Вась?
Все зависит от наличия площадок. Далеко не везде есть, в принципе, спортзал на базе проведения мероприятий, в том числе и молодежных. Да, не везде он есть в том формате, в котором необходимо для волейбола. Конечно, использовать где-то можно, вот именно поэтому в тех местах, в которых мы нашли такую возможность, мы эти турниры организовали. Я думаю, что мы будем это по мере силы возможности продолжать делать. Ну и, конечно, делать это на крупнейших мероприятиях.
Но мне кажется, прелесть этой разработки еще и в том, что при каких-то, может быть, отступлениях от основных правил встречи можно и на открытом воздухе даже проводить.
Совершенно верно.
Да, безусловно.
Все предложения принимаются. Это я говорю для тех наших слушателей, которые, может быть, не готовы действительно соревнования проводить, но готовы включить в какие-то свои комплексные мероприятия, которых очень много в регионах проходят, такие элементы. Попробуйте. Это интересно и совсем недорого, доступно и недорого. Сергей Александрович, сколько стоит мяч на сегодняшний момент? Напомним нашим товарищам, где это можно приобрести, может быть, и сколько сетка?
Ну, мячи у нас озвученные в продаже есть. Это магазин «Доступная среда». Стоимость мяча 2340 рублей. Они готовы работать с регионами и отправлять туда мячи. Но сетка волейбольная, она, в принципе,
простая,
ну, самая. Обычная, простая, там до 1000 рублей.
Которую можно действительно натянуть на улице.
Я думаю, особо-то...
В любом спортивном магазине.
В любом магазине она продается. И что еще нужно? Колокольчики. Да, это приобрести можно в магазине рыболов. Колокольчики обыкновенные, повесить на сетку. Пожалуйста, все готово будет для того, чтобы играть в волейбол.
На мой взгляд, очень доступно это.
Совершенно точно. Ну, а я думаю, по уточняющим каким-то вопросам всегда можно позвонить в отдел физкультуры и спорта КСРК ВОС и все разъяснения получить. Коллеги, давайте, может быть, напомним номер телефона.
8-499-943-45-92.
И на этом, я думаю, сегодняшний выпуск программы «Физкультурная Тифло-лаборатория» заканчивается. Ждем вас в следующих выпусках. Всем всего доброго. Спасибо за внимание.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Физкультурная Тифло-лаборатория».